Ольга Нестерова. Литература. Универсальный справочник. Часть первая. Основные теоретико-литературные понятия. Знать. Образную природу словесного искусства. Содержание изученных литературных произведений. Основные теоретико-литературные понятия. Уметь воспринимать и анализировать художественный текст, выражать свое отношение к прочитанному, писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. Художественная литература как искусство слова. Художественная литература, наряду с музыкой, живописью и тому подобным, является одним из видов искусства. Слово «искусство» многозначно. В данном случае им названа собственно художественная деятельность и то, что является ее результатом. Произведение. В разных видах искусства действует один и тот же закон. Бессодержательный материал организуется художником в жизнеподобную форму, выражающую определенное идейно-эстетическое содержание. При этом каждый вид искусства использует свой материал. Музыка – звук. Живопись – краски, архитектура – камень, дерево, металл и так далее. Специфика художественной литературы заключается в том, что в качестве единственного материала используются слова и конструкции человеческого языка. Таким образом, литература – это искусство слова. Вряд ли можно преувеличить влияние литературы на формирование личности. Искусство слова давно уже стало частью той социальной и культурной среды, в которой развивается каждый человек. Литература сохраняет и передает из поколения в поколение общечеловеческие духовные ценности, обращаясь напрямую к сознанию человека. Взаимосвязь речи и мышления изучается давно и не вызывает сомнений. Слово – результат мысли и ее инструмент. С помощью слов мы не только выражаем то, что думаем, сам мыслительный процесс имеет вербальную, словесную основу и невозможен вне речи. И если слово формирует мысль, значит искусство слова способно повлиять на образ мысли. В истории литературы можно найти множество примеров, подтверждающих это. Нередко искусство слова напрямую использовалось как мощное идеологическое оружие. Литературные произведения становились инструментом агитации и пропаганды, например, произведения советской литературы. Безусловно, это крайние проявления, но литература напрямую не претендует на роль агитатора и наставника. Она доносит до человека представление об определенных нормах, правилах, лишь предлагает ему определенный способ видения мира, формирует его отношение к той информации, которую человек получает ежедневно. Художественный образ. Все виды искусства отражают представление создающего их художника, музыканта, поэта о мире. У каждого вида искусства свои средства для создания этой отраженной картины. В живописи это линия, цвет, форма. В музыке – звук, тон, ритм. В танце – жест, пластика, мимика, поза. В литературе – слово. Но есть понятие, объединяющее все виды искусства – художественный образ. По словам Тимофеева, художественный образ – это конкретная и в то же время обобщенная картина человеческой жизни, созданная при помощи вымысла и имеющая эстетическое значение. Образ появляется в результате осмысления художником жизни. Образ появляется в результате осмысления художником жизни. Это не копирование жизненных явлений, процессов или личностей, а их суть, тайный смысл, выраженный в форме, присущий тому или иному виду искусства. В единичном, частном, приходящем образ раскрывает вечное. Он говорит с читателем, слушателем, зрителем на языке метафор, символов, абстракций. Например, в стихотворении Пушкина «Узник» изображается не просто орел, грустный товарищ пленника, сидящий на цепи за окном, а птица – символ свободы, вольной жизни. Этот образ выражает идею стихотворения о преодолении неволи, о стремлении человека к свободе. С помощью своей фантазии автор преобразует деятельность, а не только копирует ее, стремится передать самое важное и существенное в изображаемом мире. Художественный образ, по мысли немецкого философа Гегеля, результат очищения явления от всего случайного, затемняющего сущность. Результат его идеализации. Можно выделить несколько черт понятия художественный образ. Во-первых, в образе заключено обобщение или типизация явления. Художественные образы – яркие воплощения общего, существенного в индивидуальном. Так собственные имена литературных героев становятся нарицательными. Например, Митрофанушка из комедии Фанвизина «Недоросль» или Плюшкин из поэмы Гоголя «Мертвые души». Во-вторых, художественный образ экспрессивен. Он выражает идейно-эмоциональное отношение автора к изображаемому предмету. В-третьих, художественный образ самодостаточен. Он является основной формой выражения содержания в искусстве. Самодостаточность художественного образа объясняет возможность различных его пониманий. Образ многозначен, в нем заложена возможность различных его интерпретаций. Так, произведения, признанные классикой литературы, в различные эпохи имеют различное прочтение и толкование. Например, трагедия Шекспира «Гамлет» или роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». На разных этапах развития человечества художественный образ принимает различные формы. Способы изображения меняются вместе с изменением самого понятия красоты и истины в искусстве. Художественный образ эпохи античности – отличается от образов, создаваемых в эпоху Возрождения или Просвещения. Каждое последующее художественное направление формирует свою эстетику и свое понимание художественного образа. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм и так далее. В то же время словесное искусство за века своего существования выработала следующие средства создания образов, характерные для литературы всех времен. Во-первых, речевая характеристика героя. Диалог – разговор двух или более лиц. Монолог – речь одного человека. Внутренний монолог – высказывание одного человека, принимающие форму внутренней речи. Во-вторых, авторская характеристика – оценочное отношение автора к рассказываемому. В-третьих, подтекст – невысказанное напрямую, но угадываемое отношение автора к изображаемому, неявный, потаенный смысл. В-четвертых, портрет – изображение внешности героя как средство его характеристики. В-пятых, деталь – выразительная подробность в произведении, несущая значительную смысловую и эмоциональную нагрузку. В-шестых, символ – образ, выражающий смысл какого-либо явления в предметной форме. В-седьмых, интерьер – внутренняя обстановка помещения, среда обитания людей. Фольклор, жанры фольклора. Фольклор – устное народное творчество, творческая деятельность народа, отражающая его жизнь. Фольклор возник до появления письменности. Самая важная его черта в том, что фольклор является искусством устного слова. Именно это отличает его от литературы и других видов искусства. Еще одна важная характеристика – коллективность творчества. В фольклоре существует три рода произведений – эпические, лирические и драматические. Эпические жанры имеют стихотворную и прозаическую форму. В литературе эпический род представлен только прозаическими произведениями. В русском фольклоре к эпическим жанрам относятся былины, исторические песни, сказки, предания, легенды, пословицы, поговорки, сказы. Лирические фольклорные жанры – это обрядовые, колыбельные, семейные и любовные песни, причитания, частушки. К драматическим жанрам относятся народные драмы. Многие фольклорные жанры вошли в литературу. Песня, сказка, легенда. Например, легенды Максима Горького и сказки Александра Сергеевича Пушкина. Жанры фольклора. Сказка. Древнейший жанр устного народно-поэтического творчества. Эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного, авантюрного или бытового характера. Большинство сказочных сюжетов встречается у многих народов мира. Волшебная сказка. Повествует о том, как главный герой сталкивается с какой-то бедой или трудностями, и как он их преодолевает. Сказки волшебного типа включают в себя волшебные, приключенческие, героические. В основе таких сказок лежит чудесный мир. Например, «Царевна Лягушка», «Мария Моревна», «Иван-царевич» и «Серый волк». Сказка о животных. В сказках о животных действуют рыбы, звери, птицы. Они разговаривают друг с другом, объявляют друг другу войну, мирятся. В основе таких сказок лежит тотеизм, вера в тотемного зверя, покровителя рода, вылившийся в культ животного. Например, «Волк и лиса», «Рукавичка», «Лиса и журавль». Бытовая сказка воспроизводит обыденную жизнь. Конфликт бытовой сказки часто состоит в том, что его порядочность, честность, благородство под маской простоватости и наивности противостоят тем качествам личности, которые всегда вызывали у народа резкое неприятие, жадность, злоба, зависть. Примером такой сказки является «Мудрая дева», «Каша из топора», «Хитрый мужик». Народная песня. Небольшое словесно-музыкальное фольклорное произведение, которое отражает национальный характер народа, обычаи, исторические события, своеобразно по жанровой структуре и языку. Народные песни делятся на обрядовые и необрядовые. Календарные обряды сопровождали колядки, масленичные песни, веснянки, жатвенные песни. Главное назначение календарных песен – оказать желаемое воздействие на природу, вызвать хороший урожай. Необрядовые песни исполнялись в самых различных условиях в любое время года. Примеры. В поле береза стояла, дубинушка, два веселых гуся, черный ворон. Былина. Жанр русского фольклора. Героико-патриотическая песня-сказание о богатырях и исторических событиях Древней Руси. От песен былины отличаются торжественностью, а от сказок – грандиозностью сюжетного действия. Примеры. Илья Муромец и Соловей-разбойник, Вольга и Микула, Добрыня и Змей, Садко. Предание, созданный устно, имеющий установку на достоверность, рассказ об исторических событиях и деяниях реальных лиц, а также о происхождении тех или иных названий. Примеры. Предание повести временных лет, о белгородском киселе, о мести княгини Ольги Древлянам, предание о Петре Первом. Сказ. Жанр фольклора – повествование о современных событиях или недавнем прошлом, в отличие от легенды, обычно не содержит фантастического элемента. Форма эпического повествования, основанная на имитации речевой манеры обособленного от автора персонажа, рассказчика, лексически, синтаксически, интонационно, ориентирован на устную речь. Примеры. Еремеево слово. Артемов ключ. Пословица. Фольклорный жанр. Афористически сжатое, образное и ритмически организованное изречение с поучительным смыслом.